говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приглашает вас послушать очередной час нашего вещания. В этом году исполнилось 20 лет со дня представления преснопоминаемого схиархимандрита Зосимы Сокура. О вечере его памяти расскажет в начале этого часа Юлия Воинова-Жунич, режиссер, журналист, сопредседатель Русско-сербского центра поддержки традиционной культуры. Затем, во второй половине часа, вашим собеседником, как всегда в это время, будет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района. Девятого августа этого года исполнилось 20 лет со дня кончины преснопоминаемого схиархимандрита Зосимы Сокура, который жил в то время, когда православие гнали, преследовали, притесняли. Но отец Зосима горел в этом мраке безбожия такой яркой свечой, что свет ее до сих пор греет наши души и сердца. О вечере его памяти в нашей программе расскажет Юлия Воинова-Жунич, журналист, режиссер-документалист и сопредседатель Русско-сербского центра поддержки традиционной культуры.
Открытие нашего Русско-сербского центра поддержки традиционной культуры ознаменовалось значительными международными событиями. Вот, например, одно из событий, которое произошло здесь, в Москве, в Доме офицеров военно-космических сил, мы провели вечер памяти старца схиархимандрита Зосимы Сокура, которого называют пророком непокоренного Донбасса. Потому что 20 лет назад батюшка отошел ко Господу, а еще раньше, да, ну 30 лет назад и в течение вот этих вот лет, он предсказывал все то, что происходит и произошло уже сейчас.
Его недаром называют в народе донбасским святым, да? Хотя да. Вот он не прославлен так да. Официально.
Батюшка выбрал себе место для погребения и сам участвовал, может сказать, в погребении участвовал сам, потому что смотрел, какой глубины могилу вырывают, и говорил, нет, копайте глубже. А все поражались, зачем глубже, батюшка, зачем? Ну, как бы это стандартное, да, вот. А он говорит, а чтобы бандеровцы не пришли и мои косточки не вынули, не надругались. А какие бандеровцы тут на Донбассе? Их-то и там было тогда, и в Киеве не так много, горстка.
Это начало 2000-х, напомним, да?
Ведь? Ну да, да, да. И батюшка им сказал сразу, вот, они еще будут ваших детей убивать и ваши дома взрывать. Это казалось какой-то дикостью, и думали, чудит, наверное.
И не вняли, можно сказать, да?
Да.
Вот так
да.
Расслабленно как-то и жили.
Да, это проблема наша. Проблема, что как-то так сильно расслабленно живем. И концентрируемся, принимаем боевые позиции только когда уже гром грянет. И вот именно батюшка Зосима оказал огромное влияние на то, что Донбасс выстоял и Крым выстоял. Потому что когда раскольник Денисенко, как тогдашний Филарет, до раскола, да, а потом уже стал Мишка Денисенко, когда он хотел провести вот свои служения, так называемые, по всем регионам Украины того времени, чадо батюшки Зосимы, они его не пустили в Донбасс, не пустили в Крым. они там закидали его яйцами, помидорами, не знаю что. И вот слава Богу, потому что батюшка Зосима в своих проповедях всегда обращал внимание на то, что украинский народ прогневил Бога очень сильно тем, что он папу пустил на Украину, что этот папа сажал наших дедов на кол и так далее, а мы вот допустили такое вот кощунство совершить с нашей землей. И, собственно, батюшка Зосима оставил завещание, азгрешный схиархимандрит Зосима, основатель двух обителей, Успенского Свято-Васильевского мужского и Успенского Свято-Николаевского женского монастырей, оставляю последнюю свою волю и по смерти моей свято и вечно до последнего издыхание. Храните все завещания, те традиции священные, те особенности служб, которые записаны братьями и сестрами в монастырском уставе, сохраняя их до малейших подробностей и не допускать никаких отступлений. Строго держитесь Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. В случае отхода Украины от Москвы, какая бы ни была автокефалия, беззаконная или законная, в кавычках, автоматически прерывается связь митрополитом киевских. Из существующих монастырей тогда образовать дом милосердия, который будет выполнять святые законы милосердия, служения людям до их погребения, и эту заповедь обители должны выполнять вечно. Никакие угрозы и проклятия не признавать, так как они не каноничны и беззаконны. Твердо стоять за каноны Русской Православной Церкви в случае отпадения от единства Русской Православной Церкви правящего архиерея не существует, монастырь переходит в ставропигиальное управление под амафор Святейшего Патриарха Московского. И был воздвигнут в Донецких степях Свято-Успенский собор в Никольском, копия Успенского собора Московского Кремля. Представляете, где домишки такие одноэтажные в этом поселочке? И вот такая красота, вырос этот собор великолепный, и его должен был осветить святейший патриарх Алексей, но он не успел, и уже святейший патриарх Кирилл его осветил, уже батюшка почил Зосима, и святейший патриарх сказал так, что отец Зосима свидетельствовал истину Христову этому миру. С особым радостным чувством я ступил на землю этой святой обители, потому что много слышал о том, как она созидалась. Хорошо лично знал и основателя обители, покойного схиархимандрита Зосиму, в то время, когда он был еще Ваней Сокуром и учился в Ленинградской духовной семинарии, где я тоже был студентом, а позже ректором. Хорошо помню Ваню, человека доброго, отзывчивого, смешливого, с которым всегда было радостно общаться, а затем с радостью узнал о том, что он принял монашеский постриг и направлен был на Донбасскую землю. И попал сюда, в это место, не от хорошей жизни. Будучи человеком правдивым, отец Зосима свидетельствовал истину Христову этому миру, лежащим во зле. А в то сложное богоборческое время говорил правду и властям предлежащим, за что был ненавидим и гоним. Поэтому власти решили послать его в это уединенное место, которым невозможно было хвалиться ни количеством прихожан, ни состоянием храмов. Начав буквально на ровном месте, батюшка Зосима сделал много всего. Привлек своей любовью людей, создал крепкий монастырь, мужской и женской обитель. К нему начали приходить люди, и богатые, и знатные. И благодаря этому пастырскому скромному труду, усилиями очень многих людей была воздвигнута эта прекрасная обитель. Дело в том, что батюшка Зосима сыграл большую роль и в том, чтобы был дан статус лавры Святогорскому монастырю тогда. Он стал Святогорской лаврой благодаря трудам батюшки и его духовных чад. И разные храмы воздвигались, и вот в городе Докучаевске, например, я знаю, он посетил этот город, наверное, последним при своих вот каких-то передвижениях по земле до отшествия ко Господу, и сказал тогда и в Докучаевске народу, и, ну, вероятно, еще где-то говорил, что среди вас очень много мучеников за веру. Да, вот все это видел батюшка.
Юлия, а вы его знали лично? Вы не встречались?
Я одно время окормялась у его духовного сына, у протоиерея Никиты Панасюка, который настоятель Докучаевске. И как раз мы стали общаться с отцом Никитой, и однажды я пришла к нему, а он был очень-очень грустный. И говорю: «Батюшка, а что произошло? Что случилось?» А он говорит: «Ну вот, отошел ко Господу мой духовник, говорит, старец схиархимандрит Зосима». И после он меня благословил поехать в Никольский монастырь, и меня встретила монахиня, она была инокиня, Олимпиада. Донецкая спортсменка известная. Баскетболом она или волейболом занималась, я не помню. Она была очень высокая такая, видная и очень любящая. Мы с ней ночь проговорили. Она мне многие какие-то вот открыла грани тайные, да, так скажем, потому что я только воцерковлялась, мало что знала. А вообще, когда первый раз я ступила на эту землю, Никольского монастыря, меня встретил отец Лаврентий. Представляете, монах идет красивый, смотрит на тебя с любовью такой, сияет весь, и говорит: «С возвращением, сестра!» А я говорю: «Батюшка, тут никогда не была!» А он говорит: «Душа вернулась к Отцу Небесному», значит. Вот это вот получается, это батюшка Зосим, это его труды, именно то, что там именно так происходило, происходит. Правда, монастырь очень пострадал, он и сейчас находится под обстрелами. Монахи были эвакуированы, к сожалению, не быстро. Они там были под бандеровцами, действительно были.
Но мощи не пострадали.
Нет, мощи не пострадали. Но келья батюшкина пострадала. Келья, вот храмы. И была убиена и монахиня Анна, мама игуменьи Анны, Царство Небесное. С игуменьей Анной мы постоянно, ну, постоянно общались, потому что, ну как, ну, родненькая. Все она благословляла, все наши труды. И потом в марте месяце этого года, ну, связь прервалась, потому что они там уже, ну, в оккупации в этой, у них стало заканчиваться горючее, электричество, уже как бы связь была потеряна, интернет уже, и народ старался узнать, как же там, ну, там же ж многие родные их были, подвязались. В монастыре всегда паломников много, и много беженцев принял и в этот раз, потому что людям некуда было бежать от войны. И они все находили там приют по завещанию батюшки, даже все соблюдается. И получается, что меня многие спрашивали, ну, знали, что я журналист, что это моя тема, что это мой родной тоже монастырь. И спрашивали, как там, что. И я старалась, естественно, узнать, что происходит. И познакомилась со Светланой Карагодиной. А Светлана ведет группу батюшки Зосимы ВКонтакте, кажется. А она мне рассказывать стала о своем супруге Владимире Карагодине, авторе книг про батюшку Зосиму, всех, которые раньше выходили. И вот сейчас вышла новая книга. Мы ее презентовали вот как раз на вечере памяти батюшки Зосимы. И так удивительно получилось, что я же тогда собиралась улетать из Республики Сербской. Полгода у нас длился фестиваль, и я была просто, ну, мне нельзя было отвлекаться никуда, чтобы все успеть, там много работы по фестивалю, а тут Владимир Карагодин, такая изюминка божья, да, так скажем, как бы мне стремится в общение, а я не могу уделить ему времени, потому что мне нужно все собрать сейчас, да, и улететь сюда, потому что гала-концерт в мае, и мне нужно было успеть. Я с ним не общалась особо. И представляете, какое ему удивление, что однажды я разговариваю вот с Игорем Агибаловым, я о нем сказала, а он говорит: «Юлия Владимировна, а здесь у нас Владимир Карагодин вот пришел». Владимир Карагодин приехал в Москву, увидел вот этот плакат, афишу фестиваля, увидел и понял, что ему надо сюда. И таким образом он пришел и уже на фестивале тоже, да, сказал несколько слов про батюшку Зосиму. И так мы подружились, да, сроднились. Такое чудо. И вот у нас, значит, вечер памяти батюшки была и презентация книги про батюшку Зосиму. И вот этой книги «Мы выбираем мир. Замер без нацизма» были показаны главные эпизоды жизни батюшки, фрагментов фильмов моих коллег. И вечер памяти батюшки Зосимы открыл игумен Кирилл Сахаров. Они были знакомы, общались. И батюшка возгласил вечную память батюшке Зосиме. Мы помолились о батюшке Зосиме. А Дарье Дугиной как раз в те дни, вот она была, да, убиена. И о всех наших воинах, которые за Отечество положили свои души. Великолепные воспоминания, трогательные. Отец Кирилл оставил. Также отец Мельхиседек пришел тоже, да.
Артюхин.
Эти все свидетельства, как крохи, которые такие ценные, и по крупицам вот мы их собираем о старцах. И сейчас я планирую начать работу еще над фильмом о батюшке Зосиме, потому что основательных фильмов не было еще, а те, которые вышли ранее, они были один в годовщину отшествия, другой там через там 10 лет или сколько-то. А вот таких уже каких-то вот общих не было, таких, так скажем, глобальных работ. А материала очень много. Батюшка Зосима и исцеляет. Он исцелил свидетельство митрополита Илариона Донецкого, что, значит, митрополит Иларион заболел ковидом и лежал в больнице, очень тяжелое состояние. И батюшка Зосима, он явился ему, ну, как во сне. там соседняя комнатка, палата, там, где техника стоит. И он говорит, что это вот было как-то вот явь, сон. Он услышал четко интонацию и голос батюшки Зосимы, который сказал владыке Илариону, чтобы он лег на живот. И он перевернулся на живот все-таки. Сначала же он думал, что это, ну, какое-то там видение, там, ну, что-то такое. Но потом батюшка еще раз повторил ему.
А это вот как раз правильная поза, как мы знаем теперь,
при этом
заболевании, да.
Да. Он перевернулся на живот и, ну, впал в сон просто. И потом, когда утром проснулся, у него уже были показатели совершенно нормальные. Его вскоре отпустили уже из больницы. Это владыка Амвросий тоже рассказывал этот случай лично, ну, были публикации. Ну, и много свидетельств разных. Вот даже и Светлана Тишкина, которая составитель этого сборника поэтического, была знакома с батюшкой, и она писала статьи о нем. И много раз тоже он ей помогал явно, о чем она не, ну, она не стала эти личные случаи рассказывать, да. Но очень символично, что вечер памяти старца с архимандрита Зосимы, 20-летие отшествия ко Господу, что оно праздновалось именно в Москве, представляете? С участием даже посольства Боснии и Герцеговины. Вот посол сказал такое слово, вернее, он не смог сам, там делегация приехала. «Уважаемые господа, дорогие друзья, память о великом старце Зосиме, старце земли русской, живет и собрала нас всех сегодня. По долгу службы я не смог лично приехать, хотя планировал, но сердцем я с вами. Старец Зосима, этот божий человек, еще 30 лет назад предсказал то, что произошло и происходит сегодня. Монах учил нас любви и призывал к единению в лоне Святой Православной Церкви, так же, как Святой Сава Сербский. Всем народам, которые хотят жить в мире, а тем более русским и сербам, надо сплачиваться для нашей всеобщей победы. Прекрасно, что это не первое культурное, духовное, русско-сербское совместное мероприятие. С нами Бог, чрезвычайный полномочный посол Боснии и Герцеговины. Желька Самарджия. Хочется прочесть фрагмент проповеди батюшки, если вы позволите. Фрагмент проповеди батюшки Зосимы, сказанной в 1998 году. «С нами Бог. И в наши дни вновь этот фашизм возрождается». Вновь этот католический Запад идет на Святую Русь. Вновь каркает воронье. Разбить, уничтожить веру, посеять в людях неверие, беспомощность, растерянность. Но мы вновь говорим, как наши великие предки. С нами Бог, и враг не страшен. С нами Пресвятая Дева Мария, и все угодники Божьи. Не дадут они врагам на поругание Русь Святую, Дом Богородицы и Преснодевы Марии. Русь Святая победит врагов своих с помощью Бога. Божий. Вот в чем наша вера, светлая, чистая. Святая вера православная, и да исчезнет эта нечисть автокефальная, все эти киевские бандиты, самозванцы различные, лжепатриархи, лжецерковь сектантская, злобная, ненавистная, да исчезнут все эти лжеучения и секты, и единой Святой Русью прославим мы Господа, и будем чтить память пророка Божьего Ильи, ревнителя и защитника веры истинной. Это было сказано в память пророка Ильи. «Россия устоит», слово отца Зосимы 2001 года. Это получается в 2002 батюшка почил, а это вот незадолго. «Гнев Божий войны приближается стремительно, и никуда мы не денемся, как бы ни кричали о мире. Мы сами своими делами приближаем гнев Божий на наши головы. Упадет эта огненная чаша гнева Божия. Беда будет. Какое попущение будет? Это же самая Гефсимания повторится у нас в скором времени. И она уже готовится. Предательство церкви, предательство Родины, предательство всего святого. Вся колотня с Киева начнется, матери городов русских, с колыбели Святой Руси. И оттуда уже покатится по всей земле русской. Не минует и Россию. Кругом будет беснование. Но Россия устоит. И там будет еще очень большая благодать. И даже все силы ада, слуги Антихриста, не одолеют русской православной церкви. Святые отцы говорили, православие в чистоте сохранится только на Руси, только в русской православной церкви ради святой крови новомучеников русских XX века. Все отойдут от святой непорочной веры православной, все впадут в прелесть бесовскую, а русская православная церковь сохранит чистоту веры до пришествия Антихриста. На Руси будут гореть светильники веры истины до скончания века.
как вчера сказано, или да. как сегодня даже, да. и как это нужно сейчас.
Просто да, да, да.
спаси, Господи.
И Юрия. Вот что интересно, батюшку спросили, как православный христианин должен относиться к Западу? Как в таинстве крещения? Стань лицом на Запад, трижды плюнь и реки. Отрицаюсь тебе, сатана, и гордыни твоей. Батюшка говорил, что для меня любая русская свеча из любого русского храма дороже всех свечей Иерусалима. А что сказал архиепископ Алипий Погребняк? Это тоже человек святой жизни, тоже почил недавно. Это отдельная история о нем. Скажу, что он сказал. «Нас всех собрала ныне память о великом старце земли русской с Херхимандрите Зосиме. А отец Илий Ноздрин сказал так. В наше лукавое время раздоров, разделений и бесовской лести отец Зосима был избран промыслом Божьим служить маяком спасения для тысяч и тысяч душ, жаждущих истины». Оказывается, схиархимандрит Илий должен был принят в монастырь в свое духовное наставничество по завещанию батюшки Зосимы. Вот был у них договор такой, ну, что-то этому помешало. Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. «Из уст в уста передавайте о его молитвах, поучениях, деяниях, из поколения в поколение, ибо среди нас жил воистину великий человек, духовник, монах, наставник, друг, брат и отец».
Вот как важно, что вы нам сегодня об этом напомнили, исполняя как раз завет этот. Спаси, Господи, Юлия.
Да-да-да. На вечере памяти старца Зосимы также был в качестве гостя удивительнейший человек, с которым я давно мечтала познакомиться, но вот не удавалось. И вот он пришел на наше мероприятие. Это философ, общественный деятель, писатель. Он рожденный в Ливане. Ливанец, да, но русский, он уже стал русским. Господин Сухейль Фарах. Он такую речь сказал там, потрясающую, что у Руси свое предназначение, что народы мира смотрят с надеждой на Россию. То есть такая пламенная речь была. И, конечно же, он желает дружить и сотрудничать, и желает прочитать свои лекции в Сербии. Сейчас мы над этим работаем. Кстати, его труды выдвигались 3 раза на Нобелевскую премию. Но, естественно, за любовь к России премии такие не дают. Так что мы так обогатились таким еще знакомством.
Отец Зосима собрал... И помог.
И вы знаете, правда? Очень хотел приехать митрополит Иоанн Белгородский, потому что это чадо батюшки Зосимы. И он собирался приехать, но там же это получается сейчас как горячая точка, и было какое-то совещание утром, а самолеты же не летают, и получается уже просто физически не было возможности прилететь. Но надеюсь, что увидимся еще.
Во всем есть промысел, значит, как-то это будет иначе.
А знаете как, просто у меня ведь были съемки в Оптиной пустыне вот в июне, на день рождения отца Элеодора.
Может быть, как раз Владыка примет участие в фильме, а конечно, фильм это всегда больше и шире, чем вечер.
Да.
Сколько бы ни было людей в зале, но вот радио, фильм, это гораздо большая аудитория.
Да, да, да.
Помоги, Господи.
Да, да, спасибо. Ну, в этом наша миссия тоже состоит. Чтобы все как-то объединялись.
В студии «Радио Радонеж» была Юлия Воинова-Жунич, моя коллега, журналист, режиссер-документалист и лауреат одного из международных фестивалей «Радонеж» со своим фильмом «Я тоже русский». Юлия живет теперь в Республике Сербской, и она одна из сопредседателей Русско-Сербского центра поддержки традиционной культуры. И мы благодарим ее за эту встречу, за этот рассказ и желаем помощи Божией в ее трудах на благо Русской Православной Церкви.
Во слове сердце твое. и победишь, и в них досудите ти.
Всего беззаконии зачат есть,
и во кресте крод имя Мати моя.
Всего истину возлюбил еси,
известная и тайная премудрости твоей я явил меси.
Окродишь имя и сопом и очищуся,
омышь имя и паче снега убелюся.
Слуху моему даси радость и веселье,
возрадуются кости смиренные,
отврати лице твое от грех мой,
и вся беззакония моя очисти.
Созижди во мне, Боже,
и дух прав обнови во утробе моей.
Не отвержи меня от лица Твоего,
и духа Твоего святого не отними от меня.
Воздашь мне радость спасения Твоего,
и духом владычьим утверди меня.
Научу беззаконные путем Твоим,
и нечестивые к Тебе обратятся.
Избави меня от крови Божией, Боже, спасения моего.
Возрадуется язык мой правде Твоей.
Господи, устни мои отверзиши,
и уста моя возвестят хвалу Твою.
Яко аще бы восхотел, и си жертвы дал бы Богу.
Сожжение не благоволиши,
жертва Богу дух сокрушен,
сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи.
Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона,
и да созидутся стены Иерусалимские,
когда благоволиши жертву правды,
возношение всесожигаемая,
тогда возложат на алтарь Твой тельцы.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Если мы православные люди, понимаете, но мы не можем жить вот так вот, не думая ни о чем, не думая о том, чего это стоило, то вот та жизнь, которая нам дана, это какая-то относительная безопасность, в которой мы жили. А вот мы видим сейчас, как что эта безопасность, она может рухнуть в один момент. В один момент. Почему? А потому что вот мы вот так живем, беззаботно и без памяти о том, что было на той земле, которая дана нам сейчас. И как мы призваны жить на этой земле. Как будто мы все время на каком-то перу находимся. Мы все время в каких-то удовольствиях на перу, на каком-то. И, кстати, слово «пир», если вспомнить, а ведь вот у Пушкина есть тоже «пир во время чумы». Смотрите, не имеет ли это отношения вот к нашей жизни нынешней? Как он описывает это? Вот давайте тоже послушайте. Это говорит здесь председатель пира. Пир во время чумы, это ведь это описывает ситуацию, когда люди пируют, зная, что вокруг них чума страшная, и трупы лежат кругом. И люди, ну, смерть ходит, и никто не знает, может быть, он сейчас вот сидит за столом, а может, он уже болен. Может, он завтра его не будет на этом свете. А они остаток дней вот посвящают вот этому пиру, чтобы получить, насколько возможно, от жизни вот последние какие-то радости, удовольствия, наслаждения. И вот председатель этого пира, вот к нему подходит священник и начинает его укорять за то, что он вот так ведет себя в это страшное время. Послушайте, что отвечает этот председатель пира? Это написал Пушкин. Это опять я хочу обратить внимание вот на такой взгляд с светский взгляд, светский такого человека, который ценит силу, здоровье, удовольствие. Вот как будто человек живет в этом мире, и кроме этого мира ничего нет больше. Духовного как будто наполнения в этом нет. Что это все происходит как будто в какой-то пустоте. И в этом и все уйдет, как мы с вами говорили, уйдет просто в пустоту, в черноту. Вот сейчас все это закончится, и больше ничего не будет. Но еще раз скажу, это ложь, это неправда. И священник пытается напомнить этому человеку, что он неправильно относится к людям, неправильно себя ведет. Что отвечает этот председатель пира? Зачем приходишь ты меня тревожить? Не могу, не должен я за тобой идти. Я здесь удержан отчаянием, воспоминанием страшным, сознанием беззакония моего и ужасом той мертвой пустоты, которую в моем дому встречаю, и новостью всех бешеных веселий, и благодатным ядом этой чаши, и ласками, прости меня, Господь, погибшего, но милого создания. Тень матери не вызовет меня от селя. Поздно. Слышу голос твой, меня зовущий. Признаю усилие меня спасти. Старик, иди же с миром. Но проклят будь, кто за тобой пойдет. А почему? А почему, собственно? Ну хорошо, человек сам не хочет думать о будущем, о вечной жизни. Он не хочет. Он весь вот в этом вот переживании этого момента страшного. У него умерли родственники. И он хочет умереть, видимо, после этого страшного. Ему не хочется больше жить. Он тоже хочет уйти вслед за ними. Ему недорога эта жизнь. Он не чувствует своей души. Но почему будь проклят тот, кто за тобой пойдет? Зачем он хочет с тобой увести других? Зачем? Ведь если это ты выбрал этот путь, это твой путь. Ну, хорошо. Если так, то иди. Но зачем же за собой увлекать других людей? Губить их души, если ты свою душу не чувствуешь, если она тебе недорога? Ты о них знать ничего не знаешь. Зачем же других за собой увлекать? А смысл очень прост. Потому что это слова дьявола. Это слова сатаны. Это слова человека-убийцы, который овладел такой душой. Так вот, вот подумаем, дорогие братья и сестры. Мы призваны в этот мир Господом не для того, чтобы насладиться силой, здоровьем, не для того, чтобы увеличиться, усилиться, пожрать пространство, как, понимаете, какая-то песня какая-то, вот эта советская песня, мы рождены, чтобы сказку сделать былью, и там слова такие вообще мощные, такие, ну, довольно страшные слова. Наш острый взгляд пронзает каждый атом, наш каждый нерв решимостью одет. Это вот марш авиаторов. Советский. Какие слова? Вообще очень мощные слова. Но это слова существа, которое вот живет вот в этом плотяном мире, который пожирает его, для которого дорого именно вот, вот эта вот плоть, которую он потребляет. Это пространство, которым он начинает владеть. Мы же должны жить не так, дорогие братья и сестры. Это же не наше. Это не наше. Мы должны помнить, что мы же Христовы. И Царство Христа, но не от мира сего. Если нас увлекает этот поток, если мы не можем из него выйти, ну, просто мы, ну, не, у нас нет сил, чтобы противостоять этому потоку страшному, но внутри себя мы должны противостоять этому всегда. И всегда помнить, что этот поток, он одержим бесовским духом. И мы не можем, не имеем права поддаться этому духу. Вот о чем надо помни всегда, дорогие братья и сестры. Мы же помним, знаем, сколько было воинов, которые прославлены церковью. Сколько воинов. Они служили в языческой армии, где был язычник-император. Они отважно воевали. Они были первыми, потому что они не боялись смерти. Потому что они знали, что Бог с ними. Бог, который создал этот мир. Они знали это, и они были самыми отважными людьми. Так и говорил император им, когда выяснялось, что они христиане. Ты отважный воин, и ты что теперь, подобен какой-то бабе? Кому ты поклоняешься? Распятому какому-то? А ничего подобного. Ничего подобного. Он не стал расслабленным. Он был воином, но он не мог, не имел влиянием языческих императоров, и в то же время он оставался внутри, он был христианином. И когда призывали его поклониться другому духу, то есть духу вот этому языческому, он шел на мучения и смерти, и оставался верен Христу. И таких воинов у нас, которых прославит церковь, очень много. А теперь, дорогие братья и сестры, давайте послушаем фрагмент вот такой песенки. Давайте на этом мы закончим. Теперь вот, братья и сестры, вот обратите внимание, это ведь фрагмент такой-то патриотической песни, посвященной нашим воинам, которые сейчас вот воюют на Украине. Эта воинская часть, она неофициальная, так сказать, это не государственная армия, а это воинская часть как бы частная, но неважно. Понимаете, они воюют, как говорят, за Россию. Ну, слава Богу, если так. Ну, понимаете, обратите внимание. Вот я сейчас еще раз прочитаю часть этих слов, которые сейчас спеты. Вот послушайте. «Где под крики химер дирижер Люцифер управляет полетом валькирий». Может быть, меня простят те, кому нравится эта песня, может быть. Но здесь вот полет валькирии упоминается. Вот кто хочет, тот может послушать эту пьесу. Это Рихард Вагнер написал «Полет валькирий». Он, послушав эту пьесу, я уверен, что он поймет, почему ее автор, Вагнер, он был очень популярен в Третьем Рейхе. Это совершенно пронизано антихристианским духом, языческим такой духовностью, на которой строился идеология Третьего Рейха. И дальше, смотрите, химеры. В греческой мифологии это такое чудовище, огнедышащие, у которой голова и шея льва, написано, туловище козы и хвост в виде змеи, порождение Тифона и Хиды. Но это все в греческой мифологии. Вот были такие чудовища. Но при чем здесь Россия? При чем здесь православие? При чем здесь христианство вообще? Люцифер. Мы же все знаем, кто такой Люцифер. Но мы же знаем. Это же сатана. Это одно из имен сатаны. Врага рода человеческого. И каким образом наше воинство, которое воюет, как нам говорят, мы как бы, ну, так думаем, что оно воюет там за Святую Русь, за нашу историческую православную Россию. Но каким образом это все может быть приложено вот к этой благородной идее, жизненно, может быть, важной для нынешней России. Но что это за жизнь, если вот мы будем этим вот руководствоваться, вот этой вот идеологией, этим духом? Ну, не могу сказать, что... Ну, это мало ли что, но это поэзия, понимаете? Но ведь поэзия – это очень сильная вещь. Это сильное, это искусство, оно вообще, оно может мобилизовать. Оно может, наоборот, расслабить. Оно может увести в совершенно в чужую какую-то страну, враждебную страну. Оно может смутить человека, оно может убить человека. И такое бывало, мы знаем в истории. Как всякие литературные всякие образы, они просто приводили общество к совершенно убийственным таким выводам и результатам. И люди погибали, и кончали жизнь самоубийством. Все что угодно было. И как можно вот так относиться к этому, как бы, ну, легкомысленно, что ли, или для красоты все это написать, понимаете? Человек рожден не для счастья и не для огня. Не для огня. Я почему говорю для счастья? У нас ведь тоже был такой буревестник, вот наш любитель политических бурь, это Горький, почитатель Ницше и Вагнера. Вот он, помните, он говорил, человек создан для счастья, как птица для полета. Известно, что для одних счастье – это любовь, покой, благодать Божья. А для других это совсем другое. Это осуществление своей злой воли в мире, в человеческих душах. И мы знаем, к чему он, прям кто этот наш горевестник, чему он послужил с этой сатанинской нашей системе, которая убила множество душ и людей физически, духовно. И вот в этом духовном пространстве, под руководством этого Люцифера, вот эти гнездятся все эти валькирии, химеры, прочая нечисть. Понимаете, меня интересует не политика и не история. Я, ну, если кому-то хочется, пожалуйста, может быть, там, кем угодно, я не могу навязывать никаких там обязательных каких-то. Вот надо вот так, а вот надо не так. Ну, пусть каждый сам выбирает, сам думает о том, что ему ближе, что ему. Но он должен быть очень осторожен, когда он все это выносит в духовное пространство наше, общественное пространство, в общество вносит. Будет это ложная идея, за нее придется очень тяжело отвечать потом душе этого человека. Я знаю, что человек, написавший вот эти слова, и музыку, по-моему, даже написал, он до этого, он там поклонные кресты ставил. Он вообще считается православным человеком, христианином. Но как можно писать и вот такие вещи, этого я не понимаю. Можно сказать, что, ну, это бывает. Бывает там всякое. Почему я этим озаботился? Ну, мало ли, что одна там песня. Но здесь дело не в одной песне. Понимаете, если мы не хотим помнить, чьи мы дети, если не понимаем своего предназначения в Божьем мире, безответственно относимся к своим высказываниям, к своим трудам, то что бы мы ни делали, какие мы бы подвиги ни совершали, воинские и всякие, и трудовые подвиги, какие угодно, духовные всякие подвиги, то наши как бы благородные труды, они погубят нас, погубят. А вместе с нами и тех, кого мы чем-то защитить. Я еще раз скажу, почему я вот как-то остановился на этом. Потому что это не одна такая ситуация. Это не просто вот так, ну, такое досадное такое недоразумение. А вот я, посмотрите, я в интернете вдруг смотрю, боже мой. Вот пишут, послушайте-ка, курганские школьники сделали обереги для бойцов. И они пишут, это мужской оберег. Считается, что подарить его, значит пожелать успеха. Быть всегда на коне. Выходить победителем из любой передряги. Рассказали в Доме творчества. Это, видимо, Дом творчества, вот, которым детей благословили, скажем так, вот на то, чтобы делать вот эти обереги. Обереги вместе с письмами передадут тем, кого призвали на фронт. Дети искренне хотят помочь нашим военнослужащим. Это вот такая статейка была, заметочка. И вот комментарии, послушайте, это люди, простые люди пишут, которые прочитали вот эту информацию. Вот они как на это реагируют. Вот только в России мирный люд собирает бойцов на войну. Нигде больше. Все-таки мы люди. Нигде таких нет. Потому мы и выигрываем войны. И будем выигрывать всегда. Всей страной. И здесь много очень восклицательных знаков. Потом еще одно. Спасибо девочкам и всем школьникам за их заботу и патриотизм к своей родине. Хорошая все-таки у нас молодежь. Будущее нашей славной, непобедимой матушки России. Следующий. Быть всегда на коне. Хорошая смена растет. Правильная. Вот, понимаете, дорогие братья и сестры, действительно, искренние такие слова. И люди действительно хотят нашим бойцам, детям нашим, которые сейчас там воюют на Украине, помощи, чтобы они вернулись домой, чтобы они не погибли там. Это все проявление любви. Но понимаете, в чем дело? Хорошая смена растет, правильная. А что такое правильно? И что неправильно? Что за правила руководят нашей жизнью? Кто задает их нашему обществу? Закон Божий, нравственный закон в душе? Или что? Нам же не все равно должно быть, какая жизнь будет прожита нашими детьми. Еще раз скажу, вот эти люди, которые пишут все это и которые комментируют все это, читают, им это нравится. Но ведь они же считают себя христианами. Они же кулички светят. Ну, это обычный человек. Ну, обычный человек, который вот встретишь в церкви, он пришел поставить свечку. Может быть, пришел, исповедовался, причастился. Может быть, он беседует с батюшкой. Но, понимаете, вот совершенно вот так пропускать мимо души, мимо внимания своего, мимо сознания своего, вот этих всех химер, всех этих валькирий, Люцифера, и вообще не остановиться, не запнуться на этом. Обереги эти, которые просто это дикое язычество. И вот это дикое язычество, мы заставляем своих детей вот этим заниматься, этим язычеством. Вот посылать всякие вот эти вот штучки куда-то там, то есть куда-то на фронт, на фронт. И люди, перед, может быть, перед смертью, в последний час своей жизни, вот они будут не на крестик смотреть, а на вот этот оберег. Ну как же? Чем мы живем, дорогие братья и сестры? Чем мы живем? За что мы вообще боремся? За что мы воюем? Ну не просто же, вот просто за физическое вот просто выживание, вот чтобы просто во что бы то ни стало, во что бы то ни стало жить и жить. Вот вся эта языческая религия, она вот на этом и стояла, во что бы то ни стало. Отдать все, что угодно, и своего ребенка отдать, принести в жертву, и чужого, и я не знаю, ну там, Бог знает что, и это все. Ну как же можно? Так же нельзя, дорогие друзья. Мы же христиане, мы же православные люди. Мы должны знать, чем жили наши отцы и деды. Мы должны это знать. Мы призваны не изменять им. То, понимаете, ну, была нормальная какая-то у нас, ну, такая спокойная жизнь. И мы все были вместе. И вот, понимаете, вот, взорвалась эта жизнь. Пришла беда, пришла война. Какая-то болезнь страшная, или война там, или что угодно, сломавшая нашу жизнь. И мы как бы один пошел под хоругвями и с молитвой, а другой пошел с красным знаменем и слава там КПСС, там слава Сталину, и что? А третий повесил на себя этот оберег и пошел, Бог знает, в какую сторону, в эту сатанинскую, в люциферианскую, в эту сторону. Что же это? Это не может быть никаким образом быть спасительным, вот такое состояние. Это показывает вот этот вот разлом, который сейчас прошел по нас, вот он и показал, что наше общество, оно больное, оно не имеет стержня в себе, вокруг которого можно было бы объединиться. Это очень опасно, это очень опасно. Я иногда употребляю этот вот образ этой пирамидки, до которой колечки, они возвышаются, а стержня нет. Если нет стержня, который все это укрепляет, который делает вот несокрушимое это строение, скажем так, строение, малейший толчок, мы все развалимся. Мы разойдемся в разные стороны и будем, наверное, просто говорить, слава Богу, хорошо очень, что мы разошлись, нам не нужно было этого. Мы устали друг от друга, устали. Потому что ну, такое расхождение, какое сейчас мы видим, озлобление в народе друг на друга, и там и бесконечные поиски врагов народа, и всяких изменников, показывает, что мы больны. У нас нет этого стержня. И это очень опасная ситуация. И нужно обязательно нам на это обратить внимание, дорогие друзья. Обязательно. И все это, и понять, что нам нужно резко изменить нашу жизнь. Нам нужно обратиться к Богу для того, за помощью, с молитвой, чтобы Он нас укрепил, и нашу душу, каждого из нас укрепил. И единство нашего народа, насколько возможно, чтобы Он укрепил. Но только не, конечно, не приказным образом, а духовным образом надо укрепить нас. Это самое главное. Это тот единственный стержень, который может держать. А все остальные стержни, все это только усугубит наш раскол и наше расхождение. Наша вера во Христа, наше стояние в истине, это совсем не слабость наша. Не слабость, не того, что мы вот не хотим быть такими мужественными, как эти, вот, которые там ломятся во все стороны, и вверх, и вниз, и на запад, и на восток. Нет, мы верны нашей присяге. Нашей ответственности, нашему гражданству, но внутри, в душе, мы должны оставаться христианами, во что бы то ни стало. Иначе все наши победы, которые мы одерживаем, будучи воинами, они не стоят ломаного гроша, и они также будут от нас отняты Богом. Вот у нас и бывало так в истории, мы знаем, я не буду называть эти истории, эти события, но вы сами прекрасно знаете, что как это может быть, когда человек победил, когда армия победила, и потом через какое-то время это все Господь отнял тихо, незаметно, без всякого воинства, без всякой войны, без всякого сражения было отнято, и мы остались ни с чем, оставались. Вот, дорогие друзья, так они должны помнить все-таки, что мы христиане. Что бы ни происходило в нашем мире, что бы ни происходило в нашем народе, как бы мы не были смущаемы потоком этим, как бы не были мы захвачены этим потоком, но мы все-таки внутри, в душе, должны оставаться всегда, всегда оставаться верными нашему Господу. И не соблазняться ни на какие духовные там соблазны, которым очень, очень богат наш мир современный. Нас очень смущает и очень как-то нам дорого слово «справедливость». Справедливость, понимаете, дорогие братья и сестры? Мы часто готовы навести эту справедливость, как бы отстоять, кинуться, справедливость восстановить. Но мы должны жить не по справедливости, а по любви, которая значительно выше всякой справедливости, и человеческой, и общественной, и какой угодно, личной. Вот Господь, помните, Он на чью-то просьбу решить спор между братьями, Он ответил: «Кто поставил меня судьей между вами?» Ну и что же? Видите, Господь сам не стал разбирать спор между людьми, близкими, братьями. А что же, мы будем теперь судьями? Разве мы больше Господа или святее Его? Мы должны быть очень внимательны к этим словам соблазнительным. И, понимаете, в этом смысле любое государство, даже самое христианское, любой народ, даже некогда избранный Богом, они являются неотъемлемой частью этого грешного мира. И везде, в самом совершенном обществе, есть и преступники, и насильники, везде есть тюрьмы и казни. Избранность, она не предполагает безгрешность. Не право быть арбитром между враждующими какими-то сторонами, не право на борьбу с грехом мира военной силой. А эта избранность, она призывает человека к ответственности перед Богом. Повышенная личная ответственность, повышенная. Даже любая избранность, я говорю, почему говорю об избранности? Потому что мы часто очень как бы гордимся тем, что мы вот так вот как-то избраны Богом, у нас истинная вера православная. Господь ведь, Он же ни одним словом не обращался к какому-либо государству. Он не учил учеников управления государством. Он не заботился ни о сохранении мира во всем мире, ни о победе над врагами. Наоборот, он ясно сказал, что царство его не от мира сего, лежащего во зле. Любое государство, даже самое христианское, любой народ, даже когда-то избранный Богом, они все являются неотъемлемой частью грешного мира этого. И в конце истории они все покроются человеку беззакония, который будет мировым правителем и будет враждовать против Христа и его церкви. Любая избранность, она беззащитна, так как живет в рамках нравственного самоограничения. А враг не знает никаких ограничений. За избранных Божиих воюет Бог. И в мире нет силы, способной противостоять ему. Если же мы сами уподобляемся врагу в цинизме и жестокости, то мы перестаем чем-либо отличаться от него, и благодать Божия отступает от нас. Понимаете, я почему это? Здесь очень какая-то такая тонкая материя. Я здесь пытаюсь просто вот навести вас на мысль, на очень простую. Наше все. Знаете, Пушкин, наше все. И кто это сказал? Я не против Пушкина, но я против того, что он наше все. Понимаете, нашим всем должен быть не Пушкин, а Сергий Радонежский. Наше все – это православная церковь. Вот этому всему, вот этому и должно быть подчинено вся наша жизнь, посвящена. Наша жизнь подчинена все наши помыслы, все наши дела, всякое действие должно быть проверяемо. Вот это соответствует вот тому, что говорит Христос о нашей жизни. Братья и сестры, ведь это же не шутки. Ведь не шутки, это же дело спасения нашего. Мы живем как будто бы такое, это вот свойство молодого человека, вот которого я еще раз скажу. Я в свое время, знаете, как-то в разговоре с друзьями, я скажу, если я когда-нибудь умру, Это было так смешно, я сам засмеялся, и все вокруг меня тоже, как то, что это было. Но понимаю, чем дело. Это вот такое ощущение молодого человека, что жизнь бесконечна. Ну, смерть и вообще вот старость, все это так далеко, что этого нет. Этого как бы нет. Но, понимаете, весь народ, который прожил уже 1000 лет, вот он сейчас, наш народ, он живет, как будто бы вот он только что появился на свет. Он даже не знает вообще ничего, ни о конце жизни, ни о том, что будет после. Понимаете, вот ничего как будто не знает. Впрочем, знаете, может быть, это старческий маразм, может быть и так. Но в любом случае, и мы должны умудриться, если мы еще молоды и ничего не понимаем, что с нами происходит, мы должны умудриться. Если это старческий маразм, мы должны преодолеть его, потому что Бог все может. Он может и болезни вылечить, и воскресить, даже собрать мертвые кости сухие, собрать мертвые кости и оживить их. Он все может, но это все, если все зависит от того, хотим мы этого или не хотим. Мы хотим быть с Христом, мы хотим вечной жизни, или мы не хотим его. Или мы хотим основательно вот так вот пожить в этом мире, овладеть всем, захватить все пространство, навести порядок во всем, во всех народах, везде. Навязать всем, да даже, извините, навязать всем свое православие, ну это же тоже, это же не христианство, навязать. Ничего нельзя навязывать. А мы хотим просто вот как будто бы, мы хотим вот этим всем вот овладеть. Вот это все взять себе. Как будто бы больше бы ничего не будет. Вот наесться, напиться, довязать всем свое видение мира этого и умереть. И все. И больше ничего нам не надо. Но это же вряд ли может быть смыслом нашей жизни. Не так должно быть, дорогие братья и сестры. Не так же. А и тогда, если так, будем жить потихонечку. Будем жить потихонечку, без всяких этих блесток, без голубков, целующихся на Святую Пасху. Ну, чтобы не было этого. А какие-то голубочки, это все пасхальные, там, рождественские открытки, все это такое розовое, такое. Вот то, что сейчас вот расцвело таким пышным цветом, это все неправильно, дорогие друзья. Мы должны жить как взрослые люди, как взрослые ответственные люди. Мы в Царство Небесное, вы должны знать все, мы войдем в возрасте приблизительно 30 лет. Мы не как дети будем там, наши души будут не как не в детских каких-то телах своих, или не в старческих, как мы уходим отсюда, большинство из нас, старческих, уже слабых, измученных этих телах. Мы будем возрастом Христа, там, в раю, если мы будем там. Так вот, мы должны здесь быть возрастом Христа духовным. Дух наш должен быть христианским, серьезным, ответственным за всякую минуту своей жизни. Так что помогает нам быть трезвыми, мужественными христианами. Христос воскресе, дорогие братья и сестры.